Доброе утро, Олег Геннадьевич. Мы тоже вас очень рады видеть, как всегда. А будем начинать?
Да, давайте. Ага.
Так, сейчас я запущу трансляцию, Олег Геннадьевич. Так, тогда начну с вопроса от онлайн-участника. Так, вот интересный вопрос. А как научиться брать ответственность за совершенные ошибки на себя, а не обвинять других? В чем причина такого подхода? Почему я ищу всегда оправдание себе и стараюсь свалить вину за промах на другого?
Ну, это же все так делают. Причина – судьба. То есть она действует тяжело, напрягает человека, любого. И всегда хочется на другого вину свалить, когда на тебя действует судьба. И еще самое ужасное в этой ситуации, что когда она действует, она выводит из равновесия разум. Когда разум теряется, человеку тяжело уже правильно воспринимать судьбу, он начинает уже, ну, как бы пытаться переводить стрелки, будем так говорить. Это обычное дело. Это очень тяжело, это суть жизни заключается в том, чтобы этого, ну, избегать, не делать. Но Иисус Христос поэтому взял свой крест, даже он плакал, чего уж говорить про нас. Он целую ночь плакал, не хотел брать свой крест. Бог заставил. Мы слабее Иисуса Христа. Трудно принимать что-то в жизни. Ну и даже, может быть, и не обязательно. Сейчас, секундочку, тут окно. Иногда не обязательно даже и советовать это людям. Допустим, сейчас в Украине совсем прямо жесткая ситуация, и устают психически люди. Так сама устала уже от этой всей ситуации, уже нет сил ни с кем совершать. Вот. И в такие ситуации говорят, ну прими судьбу, как бы, прими судьбу. Это уже жестокость. Уже жестокость. Потому что иногда нужна просто поддержка, а не советы какие-то. Вот, поэтому что тут можно сказать? Мир вошел в очень жесткую стадию существования. И в разное время разные страны будут попадать под эту жестокую судьбу. Ну, допустим, Россия попадет через 2,5 года. Будет в России очень тяжелая ситуация. Я даже не могу сказать, насколько, не знаю точно, не могу сказать, будет ли война на территории России. Но очень тяжелая ситуация будет обязательно. Это я уже чувствую. Сейчас в Украине такая очень тяжелая ситуация. Будет также и в Европе тоже. Разные страны в разное время пройдет волна вот этой вот жестокой силы. И многие люди не будут это принимать. Не будут выходить из равновесия, бунтовать, кричать, воевать, страдать. Все по-разному воспринимают удары судьбы. Кто-то ломается, кто-то молится Богу, кто-то звереет. Так действует жестокая судьба, она выводит людей из состояния нормального существования. И принять очень трудно. Люди показывают пальцем друг на друга. Ну, есть причина показывать, потому что идет агрессия, когда жестокая судьба. Идет агрессия, она вызывает протест, вызывает желание сопротивляться. Некоторые отдают свои жизни на это. Вот такая сейчас жизнь. Поэтому, как бы, нужно совершать аскезы, чтобы набираться сил, молиться, принимать судьбу, жить дальше. Все, кто ломается, они теряют себя. некоторые теряют свою жизнь. Потому что когда человек ломается, он перестает способность, теряет способность оценивать правильно опасность. Когда тяжелая судьба идет, люди перестают оценивать опасность и начинают двигаться в сторону своей опасности. То есть они теряют возможность правильно оценивать ситуацию. И делают, совершают поступки, которые приближают их к гибели. Это все непринятие, но принять всегда очень сложно. Для этого надо быть святым, чтобы все принимать. Поэтому Иисус Христос и учит принятию, принять свой крест, свою судьбу, чтобы оставаться разумным, чтобы спокойно все воспринимать. Это не дешевая вещь в целом. Я позавчера был там, в Иерусалиме, на Голгофе. Опять вот это все увидел, вспомнил эту ситуацию. Медитировал, когда вот этот камень, на котором его омывали, тело Иисуса Христа. Я к нему прислонился долго, медитировал на него. Чувствовал свет, вот от него идет свет, вот этот вот. Он осветил после себя все человечество. И пытался достигнуть до него, почувствовать его. Когда я до него достиг, то почувствовал его, то я почувствовал очень сильные страдания. То есть такие страдания, которые невозможно человеку терпеть. Огромная сила страданий. И я понял, что он показывает мне эти страдания. Я тогда понял, что значит пить кровь Христа. Что он как бы говорит, ну вот, попейте мои страдания и посмотрите, как надо терпеть. Почувствуйте это. Но не в плане, типа мы пьем его страдания для того, чтобы напиться, а просто он заставляет посмотреть на эту энергию страданий. Вот, посмотреть, чтобы понять, как жить правильно, как терпеть свою ношу, нести свой крест для того, чтобы стать мудрее, понять, что нет в этом материальном существовании счастья. Счастье только в духовной жизни, в духовном существовании есть. Но это очень непросто понять, похоже, в этом мире. Поэтому приходится Господу посылать очень сильное испытание человечеству, которое мало кто вообще в принципе может перенести и принять. В основном все ломаются под этим испытанием. Дальше вопросы.
Спасибо. Так, Новосибирск. Анастасия готовится. Пока Новосибирск готовится. Спрашивают, правильно ли я понимаю, что ответственность человека перед обществом и Богом растет по мере его духовного развития? Справедлива ли пословица, что проститься бабушке, не проститься батюшке?
Да, конечно, это факт. И причем даже Господь посылает такие задачки, которые очень трудно разгадать. Ну, то есть, само по себе, как поступать, очень сложно понять. Какие-то ребусы иногда, вот мне Господь послал полгода назад такой ребус сложный. Мне очень сложно было понять вообще, как мне поступать в этой ситуации. Вот, когда люди совершают очень греховные поступки, в надежде на защиту старших, и старшие дают им защиту. То есть их нельзя наказать за эти поступки. Вот. И смысл защиты в том, чтобы они остались на духовной платформе, чтобы они продолжали духовную жизнь. Но при этом, как бы, вся эта ситуация, она, они продолжают, как бы, чувствуя защиту, продолжают вести себя плохо, унижают меня как личность, то есть разрушают репутацию. Вот. А мне надо продолжать быть нейтральным. Не относиться плохо к старшим, стараться понять их волю. Такая сложная ситуация очень. И я думаю, что не просто человеку вообще справиться в такой ситуации и остаться на духовной платформе. Вот. Ну, так это экзамен, испытание Бога. Господь так все устроил специально, чтобы я развивался. Вот, чтобы сострадание, доброта стали сильнее, чем даже здравый смысл. Вот, поэтому очень сложно иногда бывает ситуации. Сложно понять, что делать. И чем духовно сильнее человек развивается, тем больше сложности, степень сложности испытаний идет. Это еще происходит на фоне того, что само по себе благочестие, когда человек правильной жизнью живет, у него копится благочестие, оно копит гордость. Когда у человека увеличивается благочестие, его все начинают уважать. Это тоже копит гордость. Само по себе положение старшего означает, что тебя будут все уважать и слушаться. И при этом ты должен оставаться смиренным, слугой Бога. Это очень сложно. Это усложняет задачи. Вот, допустим, человек, которого никто не уважает, он живет бедный, больной, безызвестный, несчастный. Ему несложно быть смиренным, потому что, ну, как бы, чем гордиться-то? Ну, а когда ситуация другая, когда наоборот, тогда очень сложно. И в этой ситуации надо правильно понять волю Бога, если Он наказывает тебя, допустим. Правильно понять, как тебе поступать, быть смиренным, продолжать, несмотря на славу, там, почет и так далее. Очень сложно. Особенно если человек достигает, ну, как бы, высот духовного развития, его выбирают духовным учителем. Очень сложные бывают иногда ситуации, потому что когда ты имеешь дело с верой людей, то малейшая ошибка неправильная разрушает всю жизнь человека, который теряет веру, теряет нормальную направленность жизни, деградирует, начинает человек из-за ошибок духовного учителя. Но опасные вещи могут происходить. Поэтому еще больше ответственности, еще тяжелее справиться с ней. И так далее. Идет выше, выше. Вот уровень Иисуса Христа, колоссальная ответственность. Как поступать правильно? Очень сложно понять. Или взять Иоанна Крестителя, там он знал, что ему отрежут голову, и все равно он же предпророк, и все равно он позволил себя пленить, находился в этой тюрьме, молился, пришли и взяли, просто ему отрезали голову и положили ее на поднос этой девочке, которая ее попросила. Это жутко все, но это испытание, которое дает Господь своим слугам. Они бывают совершенно разными. Вот, и разной степени сложности. Поэтому чем больше человек развивается, тем больше испытаний. Но при этом больше счастья также. Не надо думать, что Господь только испытания дает. Когда человек духовно развивается, он получает также много счастья, любви со всех сторон. Поэтому все это перемешивается, это человеческая жизнь, она очень сложная, и в ней надо всегда идти вперед, не ломаться, не бояться ничего. Потом наше восприятие смерти одно, а на самом деле все другое происходит. Как, допустим, я увидел вот этих двух парней, которые фактически, у них тело даже не оставилось, они пошли сражаться, и прилетела ракета в машину, и они сгорели просто. Ну, то есть мне показывали тела, там нечего было показывать. И спросили, это эти вот ребята или не эти? Один из этих парней слушал мои лекции тоже. Даже помогал мне в Киеве там как-то организовывать все там на сцене. Вот. И он вот попал в такую ситуацию, и с точки зрения материальной, конечно, это ужасная ситуация, то есть такая смерть в огне, просто сгорели люди. Но если посмотреть на дальше, на их судьбы, то можно увидеть, что они попали в рай, И сейчас они счастливы, и хорошо там проявили. Поэтому оценивать, что Бог с нами делает и как, очень сложно с позиции человеческого восприятия. Если тебе Бог приоткрыл хотя бы чуть-чуть там за завесу, что дальше, то это уже совсем по-другому все воспринимается. Кажется, что это ну, какая-то проклятие какое-то, но на самом деле получается милость, а не проклятие. Вот люди возвышенные, чистые, Бог раз им дал освобождение от земных страданий. Они сейчас живут в раю уже. Вот. Мы продолжаем здесь жить на земле. И будем видеть еще дальше разные ситуации жизненные. Может быть, гораздо тяжелее, чем эти. Поэтому как бы мы не знаем, что дальше будет. И как, чего. Поэтому ответственность всегда будет возрастать однозначно. Но мы должны изучать этот мир, смотреть глубже на него, пытаться философски воспринимать ситуацию, иногда с юмором.
Так кто есть кто-то, кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем. Задумайся о том, ведь может тот облезлый кот был раньше негодяй, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю.
Какие еще вопросы?
Так, Новосибирск, Анастасия, потом Зеленоград, Марина.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, здравствуйте всем участникам. Вопрос такой у меня. Что нужно изменить в себе, жене, чтобы муж стал ответственным за семью и за жену, и чтобы перестал думать, что мы не подходим друг к другу?
Ну, ответ такой очень простой на все. Это слово «доброта» называется. Доброта – это очень сложно. Доброта означает, она идет от веры в Бога. И доброта, вот это мы повторяем, я желаю всем счастья. Вот. И на самом деле счастья никому не желаем. Вот. Доброта — это когда ты на самом деле желаешь счастья. Это очень сложно. Для этого надо сначала взять энергию Бога в себя, а потом отдавать другим людям. Это доброта — это такой очень сильный ход в жизни вообще. Только доброта может поменять отношением мужа к тебе, к своей жизни. Люди все несовместимы в этом мире, как ни странно. Астрологи говорят, вы совместимы. Ну, один астролог, мой знакомый, нашел себе вообще идеальную совместимость. Там из 36 баллов 32 у него была совместимость. Ну, уже выше там не видел никогда в жизни. И он сразу предложил этой девушке совместную жизнь. Они 2 недели пожили и разбежались в ужасе просто. Там ругались эти 2 недели. Вот. Потому что совместимость — это просто возможности. А если у тебя ложняк прет, как бы, и ты хочешь доказать свое, чтобы все было по-твоему, то хоть совместимость, хоть несовместимость. Ничего тебе не поможет, будешь все равно ругаться, страдать. Поэтому все люди чувствуют, что мы не подходим друг к другу. Вот все, я вот сколько уже, 30 лет лекций по семейным отношениям читаю, все не подходят друг к другу. Почему? Потому что мы в материальном сознании находимся. У нас ложное эго работает. Женщина, оно, ложное эго работает так, что она чувствует себя красивой. Это значит, что муж, вот, пользуясь этой красотой, должен за это платить цену. И как бы они друг друга не понимают. Как мне жена прочитала письмо сегодня, как молодой человек, вот, он познакомился с девушкой. Но он искал себе очень красивую. Вот всех отвергал, только очень красивую. Ему подходит только очень красивая. Ну и жена взяла, вот она, видите, совместимость ноль. Ноль совместимость вообще. Но все, которые совместимость у него, он отверг, потому что ему нужна красивая. Ну хорошо, ладно. Вот тебе красивая. Совместимость ноль. Он говорит, о, спасибо вам, Елена Геннадьевна. У меня жена тоже Елена Геннадьевна. У нас Геннадий, в обоих отец. Это у меня сестра Елена Геннадьевна Тарасунова и жена Елена Геннадьевна Тарасунова. Мне как бы Бог большого разнообразия не дал. Все женщины как бы одинаковые, кто меня окружает. Ну и вот Елена Геннадьевна Тарасунова мне читает письмо, что всех девушек, которые ему подходят, но некрасивые, он отверг. Вот теперь она ему просто так, ну, ради интереса думает, как вот будет дальше. Взяла и подсунула красивую очень, но она ему не подходит совсем. Вот, и он говорит: о, Елена Геннадьевна, спасибо вам, вот теперь вы выбрали мне все правильно. Спасибо, мне нравится анкета и характер вот человека, и все отлично, хорошая девушка такая. Давайте мы будем знакомиться срочно, причем срочно знакомиться, все. Ну, а вот он не понимает, что красота у женщины, это как раз и есть ее амбиции. Вот ее красота-то и есть ее эгоизм, это есть ее желание, это есть ее амбиции, это ее ожидания какие-то. И, естественно, чем красивее девушка, тем больше амбиций, больше ожидания, больше желания, больше потребностей в жизни. Вот так действует красота у женщин. Но а он хотел как? Чтобы красота, чтобы она была красивой, ничего не хотела при этом. И еще у нее 20 соток в огороде, чтобы она еще в огороде у нее там работала. Ну вот как бы красивая. Ну и он, когда встретился с ней, он ей купил цветы, купил еще, по-моему, там духи, что-то или там еще что-то. Ну, в общем, купил ей подарки. Вот. И когда он, а он при этом прилетел с аэропорта, голодный, уставший, такой, ему тяжело было, он такой устал, две ночи не спал. Вот. Она пришла, взяла подарки, улыбается. И он понял, что она не принесла ему пирожок. Вот. Он хотел, чтобы она ему принесла пирожок, потому что он так устал, он замотался. И он понял, что она ему ничего не принесла, никакого пирожка. И он подумал: Господи, какая несовместимость, какой кошмар. Как можно с таким человеком вообще дальше строить отношения? Если она вот взяла от меня подарки, улыбается, ей хорошо, а вот пирожка мне не принесла. И все, и он решил с ней расставаться после этого. Что, ну... Девушка плохая, оказывается, она не любит меня, не заботится. Вот так мы видим только себя. Мы хотим что-то побольше себе, покрасивее, получше, а по факту как бы, как дело доходит до амбиций сразу. И он говорит: как мы расстались с ней, так мне так сразу легче стало, так хорошо. Спасибо Господи, что вот мы расстались. Потому что она мне не дала пирожка. Не принесла с собой пирожок. Видите? А вот я, когда прилетаю в какой-то город, когда меня встречают, у меня вообще никаких амбиций. Иногда просто я жду, сижу в аэропорту час, потом приезжают. Говорят: о, Олег Геннадьевич, вы тут не сильно соскучились? Вот. Да нет, все нормально. И судят меня какую-нибудь тарантаску там и поехали, короче. Бывает такое тоже. Вот. Потом привозят, говорят: мы тут вам немножко не по райдеру там. Ну и, короче, что-то какое-нибудь там наготовят, что потом поешь. И так. Вот. И надо смиренно все. А бывает, приезжаешь, и тебе и хлеб, соль там. Вот это в Одессе они так меня встречали. Хлеб, соль, столько людей, все смеются, все радуются. И сажают в кабриолет, потом везут в баню, потом приезжают, я приезжаю на квартиру, там такой дом красивый вместо квартиры. И мне приносят куча блюд там, которые невозможно даже все съесть. Можно только попробовать. И тоже надо не привязываться к этому, потому что потом же поедешь в другой город, где тебе даже пирожок не дадут при встрече. Ну и вот так вот жизнь, она течет, если ты как бы ничего не ожидаешь, то гораздо лучше так жить. Ну то есть пришла в аэропорт, встретила, и слава Богу, слава богу, что вот такая красивая девушка, которая мне вообще не положена, приехала в аэропорт. И даже взяла у меня подарки. Это круто вообще. Она могла не взять, такая красивая. Я вот такой, кстати, сам не очень красивый. Я вот такой замухрышистый. А тут такая красивая девушка еще со мной согласилась общаться, еще и подарки у меня взяла. Вообще супер. Вот такое мышление лучше. Но чтобы такое мышление было, для этого надо реально вот в жизни пострадать. Реально вот почувствовать, что ты на самом деле не достоин ничего того, что Господь тебе тут дает. И вот это вот чувство, что мы несовместимы с тобой, оно естественное чувство, потому что у каждого есть эгоизм. И женщина по-своему воспринимает ситуацию, мужчина по-своему. И какой совет я могу дать вот этой девушке, которая мне написала? Доброта. А доброта – это энергия Бога. Вот если ты по-доброму все воспринимаешь, то он будет лучше, меняться будет постепенно. Он станет лучше, твой муж. Он перестанет злиться, ругаться. Ты тоже станешь лучше, перестанешь обижаться на него. Постепенно это произойдет, через доброту. Но именно доброта меняет людей, и она дает возможность их воспитывать. Потому что если ты злишься на человека, то он воспитываться не будет. Но одной доброты недостаточно, если просто одна доброта без твердости духа, это превращается в унижение, превращается в слабость сердца, поэтому и твердость духа нужна. Ты должен по-доброму себя вести, но твердо, не давать возможность себя унизить никогда. Никогда не давать возможность себя опустить, унизить, а люди хотят, у них есть склонность это делать. Вот, поэтому и это тоже нужно. Доброта плюс внутреннее достоинство. Девушка должна достойно себя вести в отношениях. Она не должна унижаться, иначе мужчина наглеет. И не должна капризничать, потому что он злится. Она должна учиться доброте и твердости духа. Если неправильно себя ведет, подальше находись от него. Займись своими делами, не трогай его. Пускай поймет, что нельзя так себя вести. Это и есть наказание. Это просто не общаться. По-доброму, опять же. Показать свое достоинство, свою силу. В этом заключаются отношения. Постепенно они оттачиваются отношения через страдания, через чувство, что ты как бы не прав, или он не прав, и я его воспитываю, или меня воспитывают. Ну, то есть, это жизнь. Когда в ней противостояние идет. И ничего не сделаешь. Так устроен мир этот.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Что вы, Анастасия, будете делать теперь после моих слов? Как вы будете себя вести?
Ну, у нас двое детей, и сейчас, получается, он не проявляет инициативы. Я стала к нему на дачу ездить, там... Что-то посадила, что-то сделала.
Он не на даче живет, что ли, сейчас?
Лето сейчас. Он там. Сейчас не работает. До августа их отправили в отпуск. И я к нему езжу сама. Ну, так, конечно, обижает. Мне больно, да, что он, да, злой такой иногда. Ну, у него какой-то такой каркас, да.
Но у него сейчас такой тяжелый период, видите, в жизни идет, что... этот период может вообще разрушить семью. Вот такой у него период тяжелый идет, что он может вот сейчас за 2-3 месяца разрушить семью вообще. И когда человек в таком периоде находится, ему очень трудно психически, он зажат, то есть у него его колбасит, малейшее не то слово его сразу как бы трясет. Люди могут входить в такие состояния по жизни, потому что это состояние предназначено для разрушения семьи. И это называется жестокая карма. Есть тяжелая судьба, когда тяжело вместе, но мы общаемся. Есть жесткая, это когда надо на расстоянии человека быть, а есть жестокая, когда несправедливость судьба творит. То есть ты приезжаешь, стараешься, а он жестоко себя ведет. Если посмотреть, почему, потому что его колбасит. Он находится в очень тяжелом психическом состоянии в целом сам. И поэтому знание, видение этого может облегчить жизнь. Вот я чуть-чуть приоткрыл на его психику вам восприятие, возможность понять через доброту. Я не занимал ничью позицию, ни вашу, ни его. Я просто с позиции доброты посмотрел на эту ситуацию и увидел, что он в таком состоянии находится сейчас. Ему очень тяжело психически. Мы не будем говорить сейчас, что он сам, не сам в этом виноват. Эта энергия пришла с прошлой жизни. И малейшее непонимание, а в это время хочется сильно понимания. И если когда понимания нет, то человек начинает очень сильно эмоционировать, обижаться. Но он при этом, видите, в таком состоянии человек, когда находится, он не видит потребности других. Человек очень сильно замыкается на себе и не понимает, что вам тоже непросто, что у вас двое детей, еще о нем заботиться, как о ребенке надо, что у вас тоже есть работа, надо еще отработать, потом еще заботиться обо всех. И это как бы ломает вашу психику, веру в семью, в отношения, все ломается. В этой ситуации чуть-чуть подальше от него надо держаться. Насколько можете, помогайте, но при этом не надо ему пытаться что-то доказывать, что он не прав. Там. Это бесполезно. Человек в таком состоянии не может вообще в целом ничего понять.
Ну, один раз в неделю можно? Там даже не общение, а просто присутствие.
Да хоть каждый день, я вам не запрещаю. Просто вы следите за собой, если вы чувствуете, что вы теряете себя, теряете силу, то лучше отдыхать подальше от отношений. Да. Но эта ситуация закончится к концу лета, к августу месяца.
У него с работы наладится, да, ему, наверное, спокойно.
Ну, наверное, у мужчины всегда так, работа лучше стала, ему легче жить стало.
Можно, да, Елена Дмитриевна?
Да-да.
Да. Здравствуйте. А, Елена Дмитриевна, там Марина же три вопроса прислала. Какой из них?
Ну, начинается.
Ну, понятно.
Так.
Первого начинать.
Да, да, да. Первый можно.
Хорошо. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам огромное за знания, за такие замечательные. Марина на онлайн-трансляции, такой у нее вопрос. Как распределяется ответственность в паре между супругами за отношения, за семью, за детей, за будущее, особенно в текущих обстоятельствах?
Ну, как распределяется? У вас ответственности меньше, а у него больше. Вот так распределяется. Но на самом деле, как бы, ответственность распределяется так, что ее больше у того, кто разумнее. А как определить, кто разумнее? Тот, кто больше прощает, терпит, принимает и не ломается при этом, не унижается, тот и разумнее. Но, соответственно, тот, кто разумнее, на нем больше ответственности, поэтому на нем больше будет нагрузки. Ну, то есть Бог его нагружать будет больше в отношениях, чем того человека, который слабее. Это всегда так в семье. Может быть, ответственность больше на женщине, если она разумнее. Может, на мужчине, если он разумнее. Вот кто разумнее, на том и больше нагрузки будет. Того будет больше испытаний в отношениях. Неразумному человеку будет позволено капризничать, обижаться, злиться, разрушать отношения, делать глупости. Ему все это будет позволено. Но если он не справится со своей судьбой, у неразумного человека больше шансов не справиться со своей судьбой. У разумного больше шансов справиться. Когда человек ведет себя разумно, он прощает, терпит, по-доброму относится, то постепенно карма его плохая отрабатывается. Но если человек неразумный и ведет себя неправильно в отношениях, то это не означает, что у него отрабатывается карма. Просто он выживает в этих отношениях. И потом, если вдруг он семью все-таки разрушает, неразумный человек, то он за это получает равное наказание с разумным человеком. Ну, то есть в отношениях У неразумного человека больше преимуществ. Он может понаглеть, может обижаться, может злиться, может глупости делать. А разумному человеку Бог больше дает испытаний в отношении. Но когда отношения заканчиваются по вине неразумного человека, тогда неразумный в полной степени за это будет отвечать. В полной степени. И если отношения разумный человек спасает, то награда за это не одинаково делится на обоих. А разумному человеку гораздо больше счастья и награды в жизни Бог дает за то, что он все эти испытания выдерживает. Ну, то есть, другими словами, когда разумный и неразумный человек вместе живут, то разумный человек быстрее отрабатывает судьбу свою, быстрее идет по ней, очищается лучше. Неразумный очищается медленнее. Наказание, если разумный человек разрушает семью, не справляется с нагрузкой, хотя он старался изо всех сил, наказание будет меньше. Неразумный человек, если просто из-за своей глупости разрушает семью, будет сильно наказан за это. Бог ему будет вбивать в лоб разум. Ну, то есть он будет ему позволять много, когда сами отношения идут, потому что неразумный, что с него взять. Но если он все-таки разрушает семью, Бог его будет уже дальше ата-та, по попе, чтобы он становился разумнее. Ну а если человек разумный, он ведет себя правильно, и он не смог справиться, не сохранил семью, ничего страшного, он старался, он изо всех сил старался, поэтому Бог ему дает еще возможности, еще шанс. Ата-та такого сильного не будет. Ну а вот если человек разумный реально, и он мог справиться, но пошел на принцип, не захотел, тогда он будет сильно наказан Богом. Гораздо сильнее будет наказан, чем неразумный. В этом заключается ответственность. Ответственность — это милость, понимаете? Бог дает ответственность тому, кто может ее нести. И это милость. То есть Бог дает испытания. И если человек проходит эти испытания, награда тоже очень большая. Если неразумный человек не проходит испытания, он получит по голове, хорошо получит. Но если он старался, неразумный человек, и не прошел, то Бог тоже будет снисходительным. Он будет, даст ему еще возможности. Просто сама по себе неразумность не поощряется. Надо все равно развивать свой разум и какую-то ответственность брать. Не надо думать, что типа ты неразумнее, поэтому и ответственности меньше, что хочу, то и творю. Нет, так нельзя, так не получится. Пытайся выкарабкиваться, старайся. Если видишь, что близкий человек разумнее, конечно, ему будет больше испытаний с тобой, потому что ты будешь каблучить, он за это будет страдать. Но ты тоже старайся. Меняйся в лучшую сторону, становись разумнее. И тогда Господь наградит тебя разумом и счастливой жизнью. Поэтому ответственность распределяется в соответствии с разумом человека. Чем больше разума, тем больше ответственности, тем больше испытаний, соответственно, в жизни. Поэтому видим, допустим, взять Понтия Пилата, допустим, он разумный человек, но не такой разумный, как Иисус Христос. Бог ему дал на его уровне испытаний. Он понял, что нельзя казнить Иисуса Христа, он понял это. Но при этом он не понял, что ситуация гораздо сложнее, Бог больше будет его испытывать. И он все равно не справился с этим испытанием, но Бог проявил к нему свою милость. Он дал ему, в конце концов, духовное знание, несмотря на то, что... И, допустим, взять Кира, царь, допустим, он очень разумный человек. Он знал Священное Писание очень хорошо. Он вот этот большой еврейский храм, это огромнейший храм. Мы даже не можем представить себе, какой он величественный, огромный. То есть я когда там был, там в подземельях этих, где раскопки идут, я понял, что вот стена самого этого храма где-то порядка 30 метров в высоту. Это примерно 9-этажный дом. И в длину этот храм был больше 500 метров. Ну, то есть представьте, просто одна стена, а это он квадратный, там 500 метров в длину, еще в ширину, наверное, метров 300, наверное, был. Представьте, какая махина огромная, то есть. И вот царь Ирод, он благоустраивал этот храм, он его украсил, он стал гораздо величественнее, чем раньше. И это очень разумный царь был, очень разумный, очень сильно верил в Бога. И Бог ему дал испытание в соответствии с его разумом. Он дал ему Мессию, распознать Мессию, которая вела себя совершенно неординарно. Иисус Христос критиковал духовников, говорил им, что они неправильно все делают, позорил их перед людьми. И это было очень сложно понять, что перед тобой стоит Мессия, что нужно все принять, то, что он говорит. Царю было очень сложно это понять. Кстати, царь не сдал свои экзамены. За это был сильно наказан Богом. Вот. Наказан грехами, которые пришли на его голову, потом начал грешить, совершать глупые поступки. Поэтому в этом мире все очень непросто. И ответственность будет обязательной. И ответственность будет у того человека, который более разумен, больше. И чем выше, тем сильнее испытание, сильнее ответственность. Труднее понять, как все на самом деле. Труднее понять, что делать в этой ситуации. Но Бог будет милостив всегда к тем, кто хочет развиваться, идти вперед. Даже если человек поступается, все равно Господь дает ему и дальше возможность развиваться. Он никогда не будет наказывать навечно там еще что-то. Ну, будет давать шанс всегда, возможность дальше понять, как правильно.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Елена Дмитриевна, ну, второй вопрос тоже ведь интересный. Может, можно его тоже озвучить про детей? Он для всех, мне кажется.
Елена Дмитриевна теперь испытание Елене Дмитриевне теперь. Она не знает, что ей делать.
Так. Просто на прошлом семинаре мы про ответственность деток с детками рассматривали. Ну, Олег Геннадьевич, если вы повторитесь про ответственность. Против, ну, Олег Геннадьевич? Ага. Ну, давайте. Ага. Только коротко.
В чем ответственность матери перед ребенком и где ответственность самого ребенка в его воспитании? Просто я почему хотела еще, у меня у самой присоединяется, я тоже к этому вопросу присоединяюсь, потому что вот вы говорите про удаленку, да, ну что лучше детей переводить. Ну вот у меня, например, ну дети, одна в третьем классе, вторая в шестом, они обе не хотят уходить из школы. Хотя вот я понимаю, что лучше их из школы забирать. И получается, где вот здесь ответственность матери и где ответственность ребенка?
Ну, может быть, и не лучше забирать, кто его знает. Я же сказал в целом, а есть частные ситуации, может быть, нормально, там у них школа хорошая, может быть, хорошие преподаватели, хороший коллектив. Так зачем тогда ребенка из такой хорошей школы забирать? Надо разобраться, что за школа, если там они не хотят, но там мат-перемат, там дети развратом занимаются, выпивают. Когда хотят, не хотят, здесь ответственность родителей. Они просто выгребают ребенка, а ребенка оттуда и все. Хочет, не имеет значения. А если школа хорошая и там в целом нормальные преподаватели, то зачем на дистанционное образование такого ребенка сажать? Ответственность родителей всегда выше ответственности детей. Но вы говорите сейчас не о ответственности, а вы говорите о свободе выбора. Потому что у ребенка есть своя свобода выбора. Но она находится в зоне, которую очертил Господь. В зоне, где нет грехов. если ребенок в школе находится, и он переступает эту черту в результате того, что там неправильно поставлено все, он курит там втихаря, пьет, развратом занимается, то вы обязаны его забрать из этой школы. Потому что вы обрисовали черту, внутри которой ребенок может принимать решения свои. Это его свобода выбора. Она ограничена красной чертой заповедей Моисея и Христа. Ограничена свобода ребенка. А ребенок сам неразумный. Он не понимает этого ограничения. Он не чувствует опасность. Он, ну, как бы живет своей жизнью детской. И где ему интересно, туда он идет. Но когда он черту переходит, это ваша ответственность уже его остановить. Но если он не переходит черту, там все нормально, так зачем тогда забирать? Не надо мои наставления воспринимать однобоко. Я не говорю, что из всех школ детей надо забрать на онлайн-образование. Есть хорошие школы, хорошие преподаватели, и тогда надо ребенка оставить. Зачем его забирать, если у него прекрасная возможность учиться в школе хорошей, лично общаться с детьми. Вот я, допустим, учился в школе, в которой дети, некоторые ругались матом, некоторые порнографию показывали, некоторые подкуривали. Но при этом общая атмосфера в школе была не такая. Нас собирали на линейки пионерские. Всех, кого находили, что он курит, очень сильно отчитывали, лишали звания пионера там, или октябренка, вот, комсомольца, лишали звания, вот, позорили. Преподаватели учили нравственности, как правильно себя вести. И я считаю, что у меня была очень хорошая школа. Я не зря там учился. То есть она дала мне правильное образование в жизни. Понимаете? Угу. Несмотря на все эти прибабахи. Поэтому чего там хотят преподаватели в этой школе? Чему они детей учат? Вот, допустим, мне недавно рассказали, что даже в Израиле уже начинается это тоже вот это все голубизна, что детям рассказывают о том, что есть гомосексуалисты, что их надо уважать, вот, что у них такой выбор. Они могут, девочки могут в одеждах мальчиков ходить, мальчики в одеждах девочек. Вот. И что это нормально, проблем с этим нет никаких. Вот. Разве это нормально? Нормальное воспитание? Разве такое воспитание не перешагивает черту, которую провел Моисей? То есть разве это не грех давать такое образование людям, в котором поощряются извращенцы, люди, которые уже потеряли всякий стыд в своем понимании, кто я? Вот, когда такое навязывается образование, тогда вот уже надо думать, стоит ли своего ребенка в такую школу водить. Потому что там могут тебе еще и рассказать о том, что дети могут сексом со взрослыми заниматься. Такая тема тоже уже есть в некоторых школах. Это тоже, так сказать, демократия развивается, прогрессирует. И уже, оказывается, дети можно сексом заниматься, им продаются, уже в некоторых школах разрешают покупать презервативы, контрацептивы, этические средства. Понимаете? Говорят, это нормально детям вот это все приобретать. Нормально. Понимаете? Чего нормального в этом нет. Это уже за чертой, которую Моисей провел. А когда человек за эту черту выходит, он не может себя вернуть назад. Вот я сейчас на берегу купался, вернее, купался, занимался йогой. Пошел, там растерил коврик и занимался йогой, молился в это время. И там постоянно матюгальник, там спасатель кричал, потому что волны очень большие, и риск потонуть течения различные подводные. И он не давал людям выходить за определенную черту. Ругался, кричал, возвращайся немедленно. Вот. То есть, когда касается жизни человека, то мы все видим эту черту. Опасно туда дальше идти. Надо уходить из этого места. Вот. А когда это касается нравственной культуры, то часто не видно. Но это тоже приносит смерть. Дети, которые начинают гомосексуализмом заниматься, они, вот, допустим, сейчас вот болезнь новую открыли, что очень много людей какой-то лихорадкой заболело, и начали обезьяне какой-то лихорадкой, и начали исследовать, какие люди, какие категории людей заболели. И в основном, оказывается, только гомосексуалисты заболевают. Ну почему? Потому что, видно, кто-то из них догадался с обезьяной сексом позаниматься. И от обезьяны пришла эта болезнь, и потом она пошла по людям. Но опять же, тем же самым путем, как он заразился. Вот это называется «перешел черту человек», понимаете? Вот он переходит черту, и дальше он получает наказание за это. Даже в виде болезней. СПИД тоже — это тяжелейшее заболевание. А как бы лечится одним лекарством, которое называется СПИ-1. Ну, то есть таблетка такая СПИ-1 называется. Ну, то есть от СПИДа. Вот. И как бы если человек не понимает этого лекарства, то как можно его вылечить? Поэтому есть черта, за которую нельзя заходить. И дети, они слаборазумные существа, у них не хватает разума. Они, когда заходят за нее, они даже не понимают, что они что-то не так делают. Они думают, что это все нормально. Можно курить, можно менять пол, можно ходить с ободранными брюками. Вот. Можно клеить себе в нос там кольца такие. Понимаете, люди ничего не соображают. Они понимают, что когда женщина закалывает себе, допустим, в левую ноздрю, вот прокалывает себе прокольчик такой, кольцо вешает, то это для того, чтобы энергетика женская усилилась. Потому что левая ноздря связана, вот ноздри связаны с придатками. Если там прокалывается, то женская энергия усиливается, отношение теплее становится как бы нормально. Но если она правую себе ноздрю прокалывает, то все наоборот происходит. А если она себе вот здесь между носом вот прокалывает, то это уже кольцо рабов. То есть это зона, где рабство, человек рабом становится. Они все нос здесь прокалывают посередине. И кольца такие здесь носят. Это уже означает, что ты в рабство себя отдаешь энергетически. Люди ничего не соображают, они прокалывают что угодно себе. Не понимают, что это все имеет значение. Они думают, никакого значения нет, что хочу, прокалываю. Или, допустим, иду в штанах, в которых дырки. Если на ногах, в штанах дырки, вырваны клоки, это означает, что ты пускаешь в свою жизнь беспредел. Потому что ноги олицетворяют у человека адские миры. Вот. И если как бы ноги в этих ошметках как бы ободраны, это значит, у тебя ворота в адские миры, это значит, беспредел в твоей жизни будет иметь гарантированное существование. То есть вот эти беспредельные адские энергии будут приходить в свою жизнь и бить тебя по башке. Вот это ходить в этих джинсах с дырками. Такой результат энергетически получается. Ну а модно, типа, люди ходят, не понимают, что они себя, ну как бы, портят жизнь. Это все... Человек заходит за черту, когда он делает такие вещи. И, соответственно, он получает поддыхло от судьбы, но родители должны это видеть и понимать. В некоторых случаях они уже не могут ничего сделать, потому что все ходят в этих рваных штанах. И ты ребенку уже ничего здесь не скажешь. Можно просто за него помолиться, чтобы он не получал от этого какие-то реакции в жизни. Но есть вещи, которые нельзя пускать, потому что если ребенок становится гомосексуалистом, он, значит, долго уже не проживет. Это такой замедленный вид самоубийства, потому что большинство гомосексуалистов болеют гепатитом С, болеют СПИДом. И эти болезни убивают человеческую жизнь. Они сокращают продолжительность жизни. И некоторые из них наркоманами становятся, что тоже очень часто, понимаете? Потому что это все рядом стоит, это одна культура. И здесь уже надо быть серьезным. Вот если в школе вот такая волна идет, то лучше не надо ребенка. Он, ну, ограничишь его волю, поплачет там неделю, но он все равно это все забудет. А жизнь ты ему сохранишь при этом. Понимаете? Тут поэтому нужны жесткие меры в каких-то случаях по отношению к детям. Но, опять же, бывают такие страны, где ты уже не можешь жесткие меры по отношению к детям сделать, потому что ребенка научили звонить в полицию. У него должен, обязан каждый ребенок иметь мобильник. Он набирает номер, который ему 1000 раз в школе показали, и говорит: «Мама меня обижает». Он уже не знает, что дальше будет. Он просто говорит то, что ему в школе сказали. «Мама меня обижает». А что мама тебе не дает делать? А мама мне не дает возможности быть гомосексуалистом. Вот. Мама вот не согласна с этим. Ну хорошо, тогда, значит, мы тебя от мамы отбираем. Это такой результат звонка будет уже потом. Суд. И после суда у мамы забирают ребенка, потому что она ограничила его свободу. Вот. Ребенок остается без мамы, понимаете? Это трагедия для ребенка, страшная трагедия. Но ему объясняют, что у тебя мама вот такая. И потом рано или поздно он с этим согласится, потому что ему будет долго это доказывать. Его отдают в семью гомосексуалистов, такого ребенка. И он там потом живет в этой семье. Понимаете? Потому что у него были такие желания. И в соответствии с его желанием ему также дают семью. Это называется «за красной линией». И вот из Германии, допустим, мне одни мои знакомые спросили меня: вот такая у нас школа, нам отдавать ее туда, ребенка, или нет? И, ну, соответственно, мой ответ был «нет». Почему? Потому что опасно. Может, ребенок разумный, и он не пойдет этим путем, а может, и неразумный, и пойдет. И что тогда? Тогда у него будет наркомания, или СПИД, или гепатит С, или еще что-нибудь там подобное, понимаете? Групповой секс, там же есть насилие над человеком, там мазохизм всякий, садизм, там вот эти вот все болевые ощущения во время вот эти, это все результат такого мышления. Потом люди могут погибать даже от половых отношений. Это прямая дорога в ад, когда человек умирает от половых отношений. Вот. Ну, если он сам добровольно согласился на такие вещи, то он идет в ад дальше. Это очень низкий ад, низкий уровень ада. Поэтому все это опасности для ребенка. И если культура, допустим, страны, культура мышления, которая культивируется, допустим, оно позволяет это все, то здесь уже родители должны сами принимать какое-то решение. Может быть, и не надо в такой школе ребенку учиться, это же опасно, в конце концов, для его жизни. Может быть, даже они лишатся самого ребенка, потеряют, если они отдадут его в такую школу. Все что угодно может быть. Мы, дорогие, я опять же не сгущаю краски, я сейчас не противопоставляю, как это сейчас модно делать, Россию и Запад. В России свои прибабахи, на Западе свои прибабахи. В России люди, дети спиваются, курят, матом ругаются. Там вот такая песня. Понимаете? То есть везде хватает проблем. Я сейчас не противопоставляю. Я не, ну как бы, не говорю, где лучше, где хуже. Я просто говорю о том, что когда черта становится опасной, и в этом случае уже не сам ребенок принимает решение, а родители должны принимать решение.
Ясно. Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Спасибо. Олег Геннадьевич, 12 часов уже. Мы как, к лекции перейдем? Или еще вопросики?
Да, ну давайте к лекции, все тогда. Значит, мы с вами продолжаем изучать тему ответственности, и тема очень сложная, объемная, поэтому мы решили еще 2 дня ей посвятить. Вот, я думаю, что это важно. Мы говорили, Лен, как не брать ответственность за чужой поступок.
Ну, частично, да. Можно повторить. Повторение мать учения.
Ну, как бы это общая такая тема. Здесь иногда надо брать ответственность за чужой поступок, иногда не надо. На самом деле это вопрос включения человека в жизнь других людей. Вот, допустим, есть люди, которые постоянно всем делают подряд замечания. Это не делай, то не делай, пятое не делай. Вот. И в этом замечании может сквозить доброта, и тогда, в принципе, может быть, это и хорошо, что человек так себя ведет, может быть, это Бог от него хочет. Но, скорее всего, чаще всего, на 90% люди превышают свои полномочия в этом случае. Потому что Бог нас наделил ответственностью за близких людей, за наших детей, за наших родственников, за наших друзей. Вот все, кто с нами строит близкие отношения, мы отвечаем за их жизнь, и поэтому мы можем сказать им по-доброму, вот так вот не делай, если они совершают какой-то поступок неправильный. Но если человек сам лично не верил в себя тебе, ну, это не касается детей, допустим, братьев, сестер, родителей, друзей, не касается. Касается именно людей, которые не имеют близких отношений. Ну, допустим, я учусь в институте или нахожусь на работе, и там какой-то человек, ну, совершает неправильный поступок. Если этот поступок влечет за собой страдания всех, кто работает, то есть он там ядерный реактор разгерметизирует или еще что-нибудь в этом роде, то тогда надо просто вышвырнуть его из этого места и сказать: не лезь, иначе я тебе тут не знаю, что сделаю, просто возьму тебе по башке, дам, что ты лежал. Вот. Ну, то есть, понимаете, ответственность колоссальная. То есть целый Чернобыль может произойти. Это от безответственности, от халатности произошло, это трагедия вся. Куча людей погибла. В этом случае хоть чужой тебе человек, хоть родной, ты обязан его заставить делать как надо. Или человек, допустим, там пытается отравить всех вокруг или поджечь какой-то дом, он не соображает, там лес, допустим, сухой весь стоит, он решил там, и сухая листва все покрывает, он решил там в этом лесу разжечь костер. И прямо, ну, прямо идет огонь по траве, по листьям. Вот, надо заставить его не жечь, этого человека, или помочь ему как бы сделать ров какой-то, чтобы, ну, ведь если ветер дует, даже ров не поможет. Ты даже не заметишь, как там листик какой-то загорелся, все ушли, там постепенно начинается пожар, и куча людей, животных погибнет от этого пожара. Поэтому надо включаться здесь. Но если человек, допустим, ну, шел там по улице, бросил бумажку, допустим, там, на асфальт, ну, не в Литве это все произошло. Потому что в Литве, конечно, там все очень чистюли, и как бы вряд ли ему разрешат бросить бумажку там на асфальт. Это уже люди очень чистоплотные. Ну, и они будут реагировать, они могут поднять просто и с недовольством бросить в урну, посмотреть на этого человека, как на обезьяну. Ну, и в принципе правильно, потому что это Литва, там все очень чистоплотные, там такая культура. Но если, допустим, не в Литве, а в России бросил бумажку на улицу. Ну, люди не такие чистоплотные. И ты подходишь, поднимите бумажку и бросьте в урну. Я не уверен, что это правильно. Не уверен. Почему? Потому что это не твоя ответственность. Если бы ты был отец у него или еще как-то. Или мы будем идти по дороге и всех вытаскивать сигарету изо рта и об лоб ему тушить. Понимаете? То есть можно как бы можно получить потом пенделей за это. Ну, то есть, как бы опасное мероприятие. Могут тебе сказать, а кто такой сякой, да я тебе сейчас устрою. Вот, то есть наша ответственность не распространяется, другими словами, на людей, которые нам не верили ее. То есть они нам не давали такой возможности. Но есть исключения, которые я уже сказал, когда поступок, который человек совершает, несет за собой колоссальное разрушение. Или человек банк грабит. Многие люди останутся без средств. Можно позвонить в милицию, сказать, тут идет ограбление, пожалуйста, приезжайте. Самому лезть туда или нет, это уже другой вопрос. Может быть, ты в бронежилете, у тебя автоматы, ты шел там со службы и увидел, грабит банк. Ну, ты воин, тебя научили сражаться. Ты должен зайти туда и как бы положить их там за 5 секунд. Или заставить перестать это делать. Вот. Ну, то есть это твоя ответственность, потому что ты воин, солдат. Но если ты не солдат, не воин, ну, не лезь к этим людям, они тебя прибьют просто. И бедных там этих всех кассирш прибивают, которых, может быть, и они остались бы живы, тебе бы забрали деньги и ушли, если не злить этого преступника. Вот. Ну, то есть ответственность бывает, ну, зависит от обстоятельств. Бывает так, что как бы иногда происходят такие события, которые вроде бы не должен человек этого делать, но он делает, и правильно. Например, я видел такой видосик, мужчина пьяный в магазине стоит, ругается там, руками махает, кому-то там зафинделил, вот тот упал. Вот. Ну, и орёт, и всех на уши поставил, там такой пьяный человек. Ну и встает, вот прямо видео я смотрю, встает кассирша, ну девушка молодая, кассирша встает с кассы, подходит к этому мужчине и с разворота ему ногой в челюсть как даст. Вот, и он прямо раз так и лег, и отдыхает. Потом позвонил по телефону, пришла милиция, забрала его. Ну как бы, если ты такая дама, ты занимаешься боевыми искусствами, можешь с разворота в челюсть прямо без промаха залепить. Тут тогда нет проблем. Пожалуйста. Вот. А она села, потом за кассу работает дальше. Как будто ничего особенного не произошло. То есть для нее это нормальное событие в жизни. Но если, допустим, обычной девушке я бы сказал, иди вот того пьяного утихомирь, она не обязана. Потому что у нее нет такой ответственности. Или даже просто у человека, который в магазине находится, чтобы он его утихомирил. Если пьяный там не сильно разрушает все, тогда нет такой ответственности. Но если, допустим, летит самолет и встает, как бы человек говорит, всем лежать, достает пистолет, а ты рядом с ним находишься, и у тебя еще есть секунда времени, чтобы схватить ему за руку, то, может быть, в этом смысл твоей жизни, может быть, ты спасешь жизнь всех этих пилотов. Или, допустим, я сижу, отдыхаю в самолете, идет полет, и стюардесса объявляет, человеку плохо. Есть ли кто-нибудь в самолете, кто может ему помочь? Ну, я встаю и иду, нажимаю точки ему. Вот и оказывается настолько плохо человеку, что у него даже пульс уже не прощупывается. Вот. Я нажимаю ему точки. И ему становится легче, этому человеку. И стюардесса подходит ко мне и говорит, я хочу с вами посоветоваться. Вот человек прямо реально может уйти из жизни. И мы летим там, допустим, в Новосибирск. Надо ли нам самолет посадить пораньше? Ну, а самолет пораньше означает, я опаздываю на лекцию там в Новосибирске. Вот, куча людей как бы меня ждет. Вот, и здесь начинают работать мои личные интересы, понимаете? И я такой, ничего себе, вот эта ситуация. То есть человек может погибнуть сейчас в самолете. или я как бы, или я теряю возможность читать лекцию, ну, пострадаю слушатели моих лекций. Какая, что мне делать? Господь меня поставил в такую ситуацию. И я отвечаю ей, я не знаю сейчас, давайте подождем. Я продолжаю там точки нажимать, и потом раз, человек резко, опа, и все нормально. Вот. И я говорю, летим дальше. Вот. И все, мы долетели, и все нормально. И все счастливы. Ну, то есть, видите, в этой ситуации нельзя было сказать, сажаем самолет, или нельзя было сказать, летим дальше. Ответственность была такая, терпеть, продолжать помогать человеку. А если бы я не пошел помогать, типа, ну что, я тут не при делах, вот, то тогда точно бы пострадали слушатели лекции, мы бы сели раньше, самолет бы посадили, это было бы наказание меня за то, что я не помог. Вот. Ну, то есть... Когда, где грань моей ответственности? В основном человек не должен лезть туда, где его не суют, если нет каких-то чрезвычайных ситуаций. Больше того, если ты полез куда-то, то должен вести себя правильно, так, чтобы действительно помочь. Я помню, один мой друг бросал жену, причем он духовной практикой занимается, духовно развитую жену бросал. И другой друг очень жестко его в этом осуждал. Ну, в конце концов, он не помог этому человеку. Тот все равно бросил жену. Но этот осерчал сильно, очень сильно разозлился, потому что это его были друзья, эта женщина с ребенком тоже, он как бы к ней очень хорошо относился, к обоим к ним. И он сильно очень на него как бы так вот наехал, по-русски сказать. Вот. Ну, и я почувствовал, что тот переборщил. Ну, то есть он ответственность... Не давал ему никто таких полномочий так себя вести. Он неправильно поступил, лишнего. В результате прошел год, и он сам бросает жену точно так же свою. То же самое. Ну, то есть это сразу я начал изучать эту тему и понял, что когда мы начинаем кого-то обвинять сильно, то мы таким образом берем часто на него карму, свою карму, его карму на себя. Ну, Господь тебе говорит, ну, если ты такой крутой, вот ты считаешь, что он совсем прямо плохо поступил, его надо так сильно осуждать, вот тебе такая же ситуация в жизни, попробуй поступить лучше. И если ты поступаешь лучше в это время, значит, в принципе, ты был прав. Ну, то есть Бог тебе дает экзамен, и если ты его сдаешь, то, пожалуйста, можешь, значит, осуждать таких людей, которые так ведут. Но все равно делай это по-доброму, чтобы человеку помогло, а не по-злому. Вот. Но если ты не помог человеку, ну, то есть ты там вляпался в то же самое, то, извини меня, ты вдвойне неправ. То есть если человек берет на себя ответственность, обязательно Бог его дальше будет испытывать. Ну, то есть, если ты ответственность на себя берешь, вот ты как бы говоришь людям вот такие слова, ну, теперь сам так же себя веди. Это очень